Часть 7. Анализ души, чувства. Глава 1. Верующий и чувства. До того, как верующий переживет определенную работу креста, производимую Духом Святым, он может испытать освобождение от грехов, но при этом остаться душевным и неспособным победить свою природную жизнь. В предыдущих главах мы говорили о душевной жизни и работе верующих. Если мы рассмотрим их душевное поведение и действия, мы увидим, что они исходят из чувств. Хотя душа состоит из трех основных частей – разума, чувств и воли, большинство душевных верующих живут своими чувствами. Можно смело сказать, что их чувства владеют ими в их душевной жизни. Так происходит от того, что чувства, по всей видимости, занимают в человеческой жизни большую часть, чем разум и воля. Их работа тоже занимает в человеческой жизни больше места, нежели работа других частей души. Таким образом, мы видим, что почти все действия душевных верующих исходят из их чувств. Функция чувств. Все человеческие эмоции – радость, счастье, бодрость, возбуждение, печаль, раздражение, волнение, горе, тоска, подавленность, уныние, разочарование, скорбь, смятение, тревога, энтузиазм, холодность, любовь, приязнь, алчность, сострадание, доброта, предпочтение, интерес, желание, ожидание, гордость, страх, сожаление, ненависть и так далее исходят из наших чувств. Вся работа, связанная с мышлением, исходит из разума, нашего органа мышления. Вся работа, связанная с принятием решений, происходит из нашей воли, нашего решающего органа. Все остальные функции, отличающиеся от наших мыслей, решений и связанной с ними работы, исходят из чувств. Все многообразие наших ощущений – это функция чувств. И так как чувства занимают в нас столь огромное пространство, почти все душевные верующие живут чувствами. Чувства человека так сложны, потому что они занимают огромное пространство. Чтобы помочь верующим разобраться в них, мы подразделим их на три основные категории. Первое – привязанности, второе – желание и третье – эмоции. Эти три категории покрывают три аспекта функции чувств. Если верующий сможет преодолеть эти три аспекта, он быстрее войдет в чисто духовную жизнь. Одним словом, наши чувства включают в себя все то, что обычно мы называем семью страстями. Это не что иное, как различные эмоции нашего сердца. Будь то любовь, ненависть, радость, горе, возбуждение, уныние, интерес или безразличие. Все это различные эмоции в нашем сердце. Поэтому все они относятся к нашим чувствам. Если мы присмотримся к различным эмоциям в наших чувствах, мы обнаружим, что чувства часто меняются. В мире мало найдется вещей, которые были бы столь же изменчивыми, как чувства. Сейчас мы чувствуем себя так, а через минуту совсем по-другому. Чувства меняются в зависимости от эмоций, а они меняются очень быстро. Поэтому жизнь человека, живущего чувствами, лишена принципов. Чувствам человека присуща одна особенность – они функционируют противоположно друг другу. Это значит, что если сейчас в человеке господствуют одни эмоции, то через какое-то время они неизбежно сменятся на противоположные. Так, например, за безудержным счастьем следует печаль. За крайним возбуждением – крайнее разочарование, за пламенным энтузиазмом – полная апатия. Даже в том, что касается привязанности, то, что началось с любовью, может через какое-то время под давлением разных обстоятельств перерасти в ненависть, причем сила этой ненависти больше, чем сила первоначальной любви. Эмоциональная жизнь верующих. Чем больше мы рассматриваем функцию нашей эмоциональной жизни, тем больше мы осознаем ее изменчивость и ненадежность. Если верующие живут не по духу, а по чувствам, стоит ли удивляться, что их жизнь подобна волнам? Многие верующие расстраиваются из-за своей жизни, так как их переживания нестабильны. Иногда они словно на третьем небе, они превосходят все в человеческой жизни. Иногда они словно спускаются вниз и довольствуются уделом обычных людей. Их жизнь – это череда спусков и подъемов. Чтобы вывести их из равновесия, не требуется чего-то внешне тяжелого или большого. Достаточно любой мелочи, противоречащей их воле, и они уже не могут с этим совладать. Как следствие, они терпят падение. Это объясняется тем фактом, что таким верующим управляет не дух, а чувство. Так как чувства остаются важнейшей частью его жизни, и они не были отправлены на крест, дух не может укрепиться Духом Святым. Поэтому дух верующего очень слаб, он не способен управлять всем его существом, он не способен победить чувства и сместить их на второе место, подчинив их своей власти. Если верующий сумеет отправить свои чувства на крест с помощью Духа Святого и принять его как Господа над всем, он, вне всяких сомнений, сможет избавиться от такой непостоянной жизни. Чувство можно считать величайшим врагом жизни духовного верующего. Верующий должен поступать по духу. Для этого ему нужно внимать каждому водительству внутри себя. Ощущение духа тихое, мягкое и тонкое. Если верующий не прислушивается внимательно, чтобы получить и распознать откровение в его духовной интуиции, он никогда не получит водительство в духе. Поэтому, чтобы поступать по духу, нам абсолютно необходимо добиться полного молчания чувств. Верующий часто не узнает или не замечает тонкого голоса духа, потому что его чувства ревут как шторм. Нельзя во всем винить слабость голоса нашего духа. На самом деле, мы можем почувствовать ощущение духа, но когда к нему примешиваются эмоции, что-либо распознать невозможно. Каждый, кто сможет сохранить свои чувства в спокойном состоянии, убедится, что обнаружить голос интуиции не так уж и трудно. И подъемы, и падения в чувствах не только мешают верующему поступать по духу, они также напрямую заставляют его поступать по плоти. Так как он не может поступать по духу, он, естественно, поступает по плоти. Если он остается без водительства в духе, он, не задумываясь, поступает согласно импульсам своих чувств. Когда дух перестает его вести, вести начинают чувства. В такой момент верующий само собой принимает чувства за вдохновение духа, а импульсы души – за движение духа. Эмоционального верующего можно сравнить с прудом, полным ила и песка. Пока никто не мутит воду, она кажется чистой, но стоит ее взбаламутить, она становится грязной. Вдохновение и чувства. Многие верующие не умеют отличать вдохновение от чувств. На самом деле это совсем не сложно. Чувства всегда приходят извне человека, в то время как духовное дается Духом Святым внутри человеческого духа. Например, когда верующий любуется красотами природы, в нем самопроизвольно поднимается некое чувство. Он ощущает красоту пейзажа и собственную радость. Или когда он видит дорогих ему людей, внутри него возникает непостижимое чувство, будто какая-то сила влечет его к ним. Это тоже чувство. И прекрасные пейзажи, и дорогие для него люди находятся вне человека, поэтому эмоции, которые они порождают, относятся к чувствам. Но не так бывает с вдохновением. Его может вызвать только Дух Святой внутри человека. Только Дух Святой может вдохновить дух. Так как Святой Дух живет в духе, вдохновение должно происходить изнутри. Оно не нуждается в стимулировании в виде красивого пейзажа или дорогого человека. Оно может возникнуть при полном покое. Чувства, в отличие от него, мгновенно гаснут, как только пропадает внешний раздражитель. Из-за этого эмоциональный верующий живет в исключительной зависимости от своего окружения. Чтобы двигаться дальше, ему необходимы воодушевление и побуждение. Если их нет, он останавливается. Вдохновение не нуждается в посторонней помощи. В действительности, когда на чувства оказывают влияние внешние стимуляторы, они запутываются, в результате чего верующий не знает, чему следовать. Верующий должен следить за тем, чтобы не принять за духовность спокойствие или отсутствие возбудителей. Это далеко от истины. Надо знать, что чувства могут привести человека не только в состояние возбуждения, но и в состояние уныния. Когда чувства побуждают нас к чему-то, мы ощущаем волнение. Когда они тормозят нас, мы ощущаем упадок. Чувства и волнуют, и успокаивают. Как волнение, так и спокойствие относятся к чувствам. Верующий часто совершает ошибки, находясь под влиянием чувств. Когда он приходит в себя, он начинает подавлять свои эмоции, считая это духовностью. Однако он не понимает, что движение в его чувствах произвело реакцию, противоположную возбуждению, которая успокоила его. Из-за этого спокойствия верующий теряет интерес к Божьей работе, также он теряет заботу о многих Божьих детях. Все чаще и чаще внешний человек верующего отказывается работать. Таким образом, дух оказывается запертым, и его жизнь не может вытекать наружу. Верующий, потеряв энтузиазм и став совершенно спокойным, может решить, что он поступает по духу. Он не осознает, что он по-прежнему поступает по чувствам, только по другому их аспекту. На самом деле верующих, которые избирают такое эмоциональное спокойствие, немного. Большинство из них продолжает возбуждаться под действием своих чувств. Из-за их влияния они делают многие вещи, выходящие за рамки нормальных. Когда они успокаиваются и вспоминают о поступках, совершенных под влиянием эмоций, им остается только посмеяться над собой и признать свои действия нелепыми. Это обычно относится к вещам, сделанным под воздействием эмоций. Вспоминая о них, верующий часто чувствует неловкость и сожалеет о своей несдержанности. Какое прискорбное зрелище, верующий под влиянием эмоций. Его дух бессилен и не может умертвить эмоции и отвергнуть их контроль. Существует две причины, из-за которых верующие поступают по чувствам. Во-первых, они не понимают и не пытаются понять, что такое хождение по духу. Поэтому они поступают согласно влиянию их чувств. В таком случае у них мало опыта, и они не умеют отвергать позывы своих эмоций, когда те приходят в движение. Эмоции просто уносят их за собой, и они совершают дела, которые им не следовало бы делать. Это не значит, что их духовное ощущение не высказывает никаких возражений через интуицию. Однако по причине своей слабости они прислушиваются к чувствам и пренебрегают интуицией. Тогда их чувства становятся все более интенсивными, пока верующие не теряют контроль над собой и не начинают поступать по своим чувствам. Сделав что-то, что делать совершенно не следовало, верующие снова каются. Во-вторых, существуют верующие, которые уже знают на своем опыте разницу между душой и духом. Когда чувства оказывают на них влияние, они знают, что это идет из души, и сразу же противостоят этому. Тем не менее, даже такие верующие иногда поступают по чувствам. Все дело здесь в удачных подделках. Если верующий не духовен, как в первом из описанных нами случаев, он терпит поражение от интенсивных эмоций своих чувств. Если же верующий духовен, его чувства часто подменяют его духовное ощущение. На первый взгляд чувства и духовное ощущение выглядят одинаково, поэтому верующему сложно их различить. Он часто обманывается и совершает много душевных поступков. Верующему необходимо знать, что если он поступает по духу, все его действия должны соответствовать определенным принципам. Это обусловлено тем, что у духа есть законы, правила и принципы. Жить по духу значит поступать по законам духа. В этих духовных принципах правильное и неправильное имеют свои четко определенные места. Если это да, то это да, независимо от того, ясное небо или хмурое. Если это нет, то это нет, независимо от того, возбужден ли человек или подавлен. В христианской жизни мы руководствуемся определенными принципами. Если верующий не умертвит свои чувства полностью, в его жизни не будет строгого критерия. Он будет жить посредством нестабильных чувств без определенного принципа. Жизнь согласно принципам отличается от жизни согласно чувствам. Верующий, поступающий по чувствам, не смотрит на принципы или здравый смысл, когда решает, что ему делать. Он смотрит только на собственные ощущения. Если ему что-то нравится, что-то его радует, что-то он любит, у него возникает искушение сделать это, даже если он знает, что это неразумно и не соответствует принципам. Если он остыл, впал в меланхолию и разочарование, он не исполнит своего долга, поскольку его чувства не желают этого. Если бы дети Божьи внимательнее посмотрели на свои чувства, они бы заметили, как они изменчивы и как опасно по ним поступать. Когда Слово Божье, духовный принцип, совпадает с их чувствами, они исполняют его. В противном случае они его отвергают и игнорируют. Такой подход совершенно враждебен духовной жизни. Всякий, кто желает жить духовной жизнью, должен ежеминутно поступать по Божьему принципу. Духовному верующему присуща одна характерная черта. Он сохраняет полное спокойствие, сталкиваясь с любой ситуацией. Что бы ни происходило вокруг, какие бы испытания на него ни обрушивались, он всегда спокоен и умиротворен и верен своей отличительной черте. Так происходит потому, что то над его легко возбудимыми чувствами поработал крест. Более того, его воля и дух полны силы Духа Святого, так что он может управлять своими эмоциями. Поэтому внешние раздражители на нем никак не сказываются. Но если он не позволит кресту поработать над своими чувствами, он будет очень подвержен внешним влияниям, воздействиям, побуждениям и движениям. Так как чувства изменяются так быстро, то и человек, которым управляют чувства, очень изменчив. Стоит появиться малейшей опасности, стоит чуть-чуть возрасти нагрузки в работе, они тут же паникуют и теряются. Если они хотят достичь совершенства, они должны позволить кресту проводить более глубокую работу в их чувствах. Если бы верующий запомнил, что Бог не будет вести его посреди сумятицы, все было бы в порядке. Это оградило бы его от множества ошибок. Он не стал бы ничего решать или предпринимать, когда его сердце находится в состоянии хаоса и его чувства бушуют. В такие моменты импульсы чувств наиболее сильны, и если он поступает по ним, он совершает ошибки. Когда наши чувства находятся в запутанном состоянии, наш разум тоже ненадежен, так как чувства оказывают на него большое влияние. Если разум ослаблен, мы не способны отличать правильное от неправильного. Даже совесть ненадежна. Когда чувства возбуждены, а разум обманут, совесть теряет свое мерило точности в определении правильного и неправильного. В таком состоянии, что бы верующий ни решил, это будет неправильным. И позднее он об этом пожалеет. Ему следует употребить свою волю, чтобы отвергнуть, остановить и победить свои эмоции. Только когда его чувства перестанут метаться и полностью успокоятся, он сможет принять верное решение. Подобным образом, верующему не следует делать ничего, что может возбудить его чувства. Случается, что наши чувства спокойны, но мы сами, поступая по своей воле, возбуждаем их. Такое происходит довольно часто и очень вредит нашей духовной жизни. Все, что нарушает спокойствие нашей души, наших чувств, следует отвергать. Нам не только нужно воздержаться от каких-либо действий, когда наши чувства бушуют, нам также необходимо научиться не делать ничего, что может стать причиной такого буйства. Тем не менее, не подумайте, что наши действия обязательно правильны, если наши чувства спокойны. Руководствуясь спокойными чувствами, а не духом, мы возбудим свои чувства. Люди с опытом вспомнят, что чувства могут всколыхнуться при встрече с кем-либо или при написании какого-либо письма. Все это находится за пределами Божьей воли. Чувства и работа. Мы уже отмечали, что только дух может исполнять духовную работу. Любая другая работа лишена духовной ценности. Так как это положение очень важно, мы рассмотрим его подробнее. Сегодня уделяют много внимания психологии человека. Некоторые люди, трудящиеся для Господа, старательно изучают ее. Они полагают, что если их слова, учения, подача материала, позиции и толкования привлекательны для психологии человека, то они сумеют обрести многих для Господа. Такая психология представляет собой деятельность человеческих чувств. Хотя иногда от нее может быть определенная польза, полагаться исключительно на чувства нельзя. Они не имеют духовного значения. Мы уже знаем, что человеку не хватает возрождения, рождения духа. Любая работа бессмысленна, если она не способна оживить мертвый дух человека, побудить человека принять Божью несотворенную жизнь и позволить Духу Святому поселиться в его возрожденном духе человека. Если верующий в своей работе не ставит перед собой цель вложить в других жизнь, то результат от нее будет такой же, как если бы он призывал людей поклоняться дьяволу. Ни наша психология, ни психология наших слушателей не поможет им получить жизнь. Если не работает Дух Святой, все усилия тщетны. Верующему необходимо понимать, что все его чувства совершенно природные. Из них нельзя черпать Божью жизнь. Поистине ему крайне важно признать тот факт, что чувства лишены Божьей жизни. Ему надо забыть об использовании силы эмоций, слез, печального выражения лица, стенаний или других эмоциональных средств для спасения людей. Ни одна из функций его чувств не способна как-либо повлиять на помраченный разум человека. Если Дух Святой не даст человеку жизнь, никто не сможет получить ее. Если мы полагаемся не на Духа Святого, а на чувства, мы обнаружим, что все наши усилия тщетны и бесплодны. Чувства никогда не смогут дать человеку жизнь. Те, кто работает для Господа, должны ясно увидеть, что если они полагаются на себя, ничто в них не может породить Божью жизнь. Мы можем исчерпать все психологические методы и с их помощью возбудить чувства человека и разбудить его интерес к религии. Мы можем вызвать у него чувство раскаяния, сожаления и стыда за свое прошлое и страха перед грядущим судом. Мы можем пробудить в нем восхищение перед Христом, желание встретиться с другими христианами и милосердие к бедным. Мы даже можем помочь ему радоваться, делая все это, но мы не можем его возродить. Вызываем ли мы в нем интерес, раскаяние, сожаление, стыд, восхищение, желание или радость – это просто разные функции чувств. У многих все это есть, но они остаются духовно мертвыми, так как они не понимают Бога интуитивно. С человеческой точки зрения, любого, кто обладает всеми этими качествами, можно назвать образцовым христианином. Однако все это – импульсы чувств, их недостаточно, чтобы доказать факт возрождения человека. Проявление возрождения – это познание Бога в интуиции возрожденного человека, другими словами, оживление его духа. Таким образом, работая, мы не должны довольствоваться тем, что люди меняют свой взгляд на нас, хорошо к нам относятся и проявляют все вышеперечисленное. Это не возрождение. Если бы Господни работники помнили, что наша задача – помогать людям принимать жизнь Христа, они бы не стали использовать чувства, добиваясь у людей одобрения, учения Христа и хорошего отношения к христианству. Когда мы ясно осознаем, что человеку не хватает Божьей жизни, оживления Духа, мы поймем, что вся работа, которую мы сделали, полагаясь на себя, тщетна. Как бы человек ни менялся, он может измениться только в рамках собственного «я». Он не может выйти за эти рамки и сделать свою жизнь Божьей жизнью. Учитывая все вышесказанное, давайте увидим реальность того, что духовные цели требуют духовных средств. Наша духовная цель – привести людей к возрождению. Поэтому в работе мы можем прибегать только к духовным средствам. Чувства здесь бесполезны. Апостол Павел сказал, что каждая женщина, которая молится или пророчествует, должна покрывать голову. Существует много самых разных объяснений и толкований этого вопроса. Мы не будем останавливаться на том, чье толкование правильно. Но ясно одно. Апостол пытался предотвратить функционирование чувств. Он хотел покрыть все, что приводит их в действие. Женщине, которая пророчествует и молится, особенно легко привести в действие чувства людей. С физической точки зрения покрывается только голова, но с духовной точки зрения цель покрывания – умертвить все, что связано с чувствами. Хотя в Библии братьями не разрешается покрывать голову физически, в духовном смысле братьям следует покрывать голову точно так же, как и сестрам. Из этого мы видим, что люди с легкостью выражают свои чувства в Господней работе, иначе апостолу не пришлось бы давать подобного повеления. В сегодняшней духовной работе самый важный вопрос, который задают себе люди, состоит в том, есть ли в ней привлекающая сила. Складывается впечатление, что те, у кого есть природная привлекательность, одерживают верх, и результат их работы выше, чем у других. Те же, у кого нет природной привлекательности, терпят неудачи, и их работа оказывается малоэффективной. Апостол хотел покрыть все, относящееся к душе, каким бы природно привлекательным оно ни было. Все природное должно быть покрыто. Господним работникам следует научиться этому у сестер. Наша природная привлекательность не может помочь духовной работе, и отсутствие ее работе тоже не помешает. Давайте отбросим все подобные мысли. Если мы рассчитываем на силу своей привлекательности, мы теряем зависимость в своем сердце. Подобным образом, если мы смотрим на отсутствие привлекательности, мы тоже будем поступать не по духу. Если Божьи работники не поступают по духу, все результаты их работы будут тщетными. К чему сегодня стремятся Божьи работники? Многие стремятся к духовной силе. Но настоящая духовная сила появляется, когда вы чем-то жертвуете. Если мы мертвые по отношению к своим чувствам, у нас будет духовная сила. Но мы ее потеряем, если будем чрезмерно использовать свои чувства и проявлять слишком много желаний, привязанностей и ощущений. Если мы не поступаем по эмоциям чувств и во всем предаем смерти собственные желания и дела, которые нас радуют, мы увидим в нашей жизни силу и мощь. Глубочайшая смерть на кресте наполнит нас духовной силой. Другого пути нет. Когда крест поработает над нашими желаниями и позволит нам жить для Бога, тогда из нас самопроизвольно проявится духовная сила. Более того, если верующий не побеждает в духовной работе свои чувства, они мешают ему двигаться дальше. Если имеет место влияние чувств, духовной силы верующего не хватит на то, чтобы их ограничить, поэтому он не может исполнить высочайшую Божью волю. Чувства могут использовать самые разные вещи, чтобы помешать продолжению работы. Рассмотрим, например, физическую усталость. Нужно понимать, чем вызвана наша потребность в отдыхе. Первое – утомлением тела. Второе – истощением чувств. Или третье – утомлением тела вместе с истощением чувств. Бог не желает, чтобы мы переутомлялись в нашем духе, душе или теле. Бог хочет, чтобы мы отдыхали, когда мы устаем. Но нам надо знать, чем вызвана наша потребность в отдыхе – утомлением тела или истощением чувств, или же истощением чувств пользуется утомление тела, как предлогом, требуя отдыха. Часто наше желание отдохнуть – это просто лень. Нашему телу нужен отдых, также в нем нуждаются наш разум и дух, но нельзя отдыхать лишь потому, что из порочной природы наших чувств поднимается лень. Лень и истощение используют физическое утомление как предлог. Одним словом, наши чувства всегда ищут удовольствие и любят развлечения. Верующие должны беречься от их вторжения в течение полагающегося им отдыха. Надлежащее использование чувств. Если верующий позволяет кресту производить глубокую работу над его чувствами, он вскоре выяснит, что они должны не просто не мешать духу, но даже взаимодействовать с ним. Крест покончит с природной жизнью чувств, обновит их и сделает их орудием духа. Мы уже говорили, что духовный человек – это не дух или человек без чувств. Напротив, он использует свои чувства, чтобы выражать божественную жизнь внутри него. До того, как Бог поработает над его чувствами, они не могут быть орудиями духа. Они действуют по собственному желанию. Очистившись, чувства могут быть органом для выражения духа. Он выражает свою жизнь через них. Духу необходимо, чтобы чувства выражали его любовь и сочувствие к страдающим людям. Также ему необходимо чувство, чтобы человек ощущал действие интуиции. Человек узнает ощущение духа через свои успокоившиеся чувства. Если они повинуются духу, дух может любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что Бог ненавидит. Разобравшись в истине о том, что жить по чувствам нельзя, некоторые верующие ошибочно полагают, что духовная жизнь – это жизнь, лишенная чувств. Они думают, что нам надо упразднить чувства и уподобиться камню или дереву. Если верующему не ясно значение убивающего действия креста, он не может понять, что значит отдать чувства на смерть и жить полностью по духу. Мы не говорим, что верующий должен стать чрезвычайно твердым, как железо или камень. Мы не должны быть бесчувственными, чтобы слыть духовными. Понятие «духовный человек» не означает человека без чувств. Напротив, самыми нежными, сочувствующими, милосердными и любящими бывают именно духовные люди. Если верующий духовен, если он отдал все свои чувства на крест, это не значит, что он бесчувственный. Когда мы увидим, насколько любовь духовного человека превосходит любовь других, мы поймем, что духовный человек не лишен чувств, его чувства отличаются от чувств простых людей. Отдавая душу на крест, мы должны помнить, что при этом теряем жизнь души, а не ее функции. Если прибить ко кресту функцию души, мы больше не сможем думать, решать или чувствовать. Мы должны постоянно помнить об одном факте – потерять душу, значит постоянно жить исключительно Божьей жизнью, а не природной жизнью. Это значит, что мы готовы отвергнуть жизнь в соответствии со своим «я» и хождение в соответствии с удовольствиями своего «я» и покориться Божьей воле. Более того, крест и воскресение неразделимы. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6:5. Смерть на кресте – это не уничтожение. Чувства, разум и воля души, пройдя через него, не прекращают своего существования. Они только теряют свою природную жизнь в смерти Господа. Они воскрешаются Его жизнью. Смерть и воскресение приводят к тому, что функционирующие органы души теряют свою жизнь, а затем обновляются и используются Господом. Таким образом, духовный человек не лишен чувств, напротив, его чувства наиболее совершенные и благородные, Божьи руки как бы заново сотворили их. Если кого-то это смущает, значит проблема в его теориях, никаких проблем в его переживаниях не существует. Чувства должны пройти через крест, Матфея 10, 38 и 39, чтобы отделаться от своей вспыльчивости, фанатизма и запутанности и полностью подчиниться Духу. Цель работы креста состоит в том, чтобы Дух получил всю власть и мог регулировать действия чувств.